эфире «Время свободы». Сегодня 7 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема нашей программы – ситуация в Грузии в преддверии визита Николя Саркози в Москву и представителей Еврокомиссии в российскую столицу и Тбилиси. Москва отмечает День города, исторический визит Кондолизы Райс в Ливию, спортивные обозреватели в студии «Радио Свобода», экономическая панорама за неделю, исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Президент Франции Николя Саркози завтра прибывает в Москву с официальным визитом. Представители Еврокомиссии направляются в Москву и Тбилиси для изучения ситуации на местах. Сенат и Конгресс США также объявили о проведении на следующей неделе слушаний по ситуации в Грузии после силовых действий России в Южной Осетии. Тема слушаний – текущая ситуация в Грузии и последствия для политики США. О текущей ситуации в Грузии рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Грузии уже начало готовиться к новым дипломатическим сражениям с Москвой в свете решений, которые были приняты в Авиньоне на совещании министров иностранных дел Европейского Союза. В частности, как сообщили Радио Свобода в грузинском дипломатическом ведомстве, Тбилиси надеется, что прибытие в страну сотен европейских наблюдателей будет способствовать выводу российских войск хотя бы из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также из города Поти на Черноморском побережье. Депутат парламента от Поти Теймураз Цурцумия рассказал, что в этом портовом городе российские войска оборудовали два укрепрайона с фортификационными сооружениями. Один у въезда в город на так называемом седьмом километре, то есть в пункте пересечения автомобильных и железнодорожных путей, и второй недалеко от порта, на месте, где грузинские власти и инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов планировали организовать свободную индустриальную зону. Однако следует отметить при этом, что в Поти российская армия не пытается непосредственно влиять на работу главного инфраструктурного объекта, то есть Потийского порта, не мешает разгрузке и погрузке товаров и как бы только обозначает свое присутствие, демонстрируя не угрозу, а потенциал влияния и возможности вмешательства в процессы. Российские военные не покинули свои маленькие базы, даже несмотря на то, что в акватории Поти находится флагман 6-го флота США, уникальный в своем роде военный корабль «Маунт Уитни», который служит плавучим штабом командования 6-м флотом ВМС Соединенных Штатов. Впрочем, как подчеркнули американские военные в ходе торжественной церемонии их встречи в порту, командования флотом в данный момент на судне нет, а корабль лишь доставил 17 тонн груза. Министр экономического развития Екатерина Шарашидзе заявила журналистам, находясь на Маунт Уитни и присутствуя при разгрузке помощи, что речь идет не о военном, а об гуманитарном грузе. Этот корабль действительно флагман 6-го флота США, но он привез лишь гуманитарный груз, всего 17 тонн, который будет немедленно распределен в разных уголках Грузии, где сейчас живут беженцы. США оказывают нашей стране беспрецедентную помощь, и она позволит нам возродить экономику нашей страны, заявила госпожа Шарашидзе. Кроме Поти, российские войска по-прежнему находятся в буферных зонах вокруг Абхазии и Южной Осетии, выходящих далеко за пределы признанных республик. Опять-таки демонстрируя потенциал влияния на все другие важнейшие коммуникации Грузии, а значит и всего Южного Кавказа. В офисе государственного министра по реинтеграции заявляют, что грузинская сторона немедленно откликнулась на предложение лидеров стран ЕС тщательно расследовать события, произошедшие в Южной Осетии в начале августа, и установить, кто все-таки стал инициатором начала боевых действий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Более 5000 торжественных мероприятий запланированы на время празднования Дня города в Москве. В программе конкурсы, концерты, марафоны, ограничения на торговлю алкоголем и напитками в стеклянной таре и невозможность проехать на автомобиле по некоторым магистралям столицы, особенно в центре, где запланированы массовые гуляния горожан и гостей Москвы. Нужен ли такой дорогостоящий праздник столицы и не создает ли он проблем для населения города? Об этом мой коллега Мумин Шакиров беседует с депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем.
Вообще, я сторонник того, чтобы в центре было гораздо больше возможностей гулять людям, чем не только в праздники, но и в нормальные дни. И в этом смысле я считаю, что вообще попытки освободить центр от машин, они правильные. Вот ощущение, что можно приехать в центр и просто погулять по улицам, очень важно. В отличие от Питера, от других, может быть, такого рода городов, в Москве, в общем-то, особенно негде гулять просто так вот, толпиться вот в этих самых узких тротуарах. Так что, мне кажется, это нормально.
Но, с другой стороны, спецтехника эвакуирует машины, и многие автовладельцы об этом даже не знают, что тогда им делать.
Ну, вот то, что не знают, вот это безобразие. Здесь надо разделить одно и другое. Если что-то делается плохо, то вот это надо делать хорошо. Вот, к сожалению, не умеем. Вот это проблема. Потому что сообщить о том, что вот в праздничные дни здесь нельзя стоять, это важно. Впрочем, надо сказать, что здесь и наши автомобилисты не отличаются такой же дисциплиной, как в других странах. Я никогда не видел, чтобы у нас хорошо выполнялась, ну, например, такая известная команда, как в четные дни там парковка с этой стороны улицы, а в нечетные с этой стороны. Везде выполняется, а у нас нет. Каждый паркуется где хочет. Это отдельная проблема, она к праздникам не имеет отношения.
Оправданы ли такие колоссальные расходы, или это все-таки расходы умеренные?
Это и есть вопрос тоже не только к городской власти, но и к горожанам. Расходы, в конце концов, это как раз то, где я нахожусь, это Московская городская дума. Ну, выбирайте таких депутатов, которые будут, так сказать, отражать ваши интересы, и тогда расходы будут соотноситься с тем, как вы это представляете. Но, с другой стороны, даже в худые времена, я считаю, что отменять праздники не надо. А сейчас времена не худые, поэтому Москва с ее огромным бюджетом может позволить себе, так сказать, широко праздновать, тем более, что Москва город широкий, так в этом смысле такой, да, традиционно такой. Контролировать это, смотреть, насколько это эффективно, вот об этом пусть думают люди, когда они идут на избирательный участок.
Вы как сегодня собираетесь проводить День города?
Я буду на Тверской какое-то время, мы с женой там погуляем. А потом, сегодня открывается фестиваль «Московская премьера». Мне кажется, он уже стал интересным. То есть вот в этом году премьеры и показы, и встречи со Звягинцевым, с Юрой Арабовым, с самыми разными действительно интересными людьми кино, по-моему, это, так сказать, уже становится достойным фестивалем. Мы там будем, а вечером, ну, традиционный большой прием дает мэр Московской думы, и я там не только буду, но и должен, скажем так, скорее по статусу, чем по сути, но надеюсь, что там тоже будет неплохо.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовал в День города с депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На побережье Хорватии сегодня утром в автокатастрофе погибли 13 человек, 30 получили ранения и травмы. В Смоленской области сегодня разбился вертолет, погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в Содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в агентстве РИА Новости абхазский лидер Сергей Багапш. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня произошли 2 взрыва. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 8 человек, более 20 ранены. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35 человек. Выборы президента Ирана назначены на 12 июня 2009 года. В США началась крупная забастовка на предприятиях компании «Боинг». На среду намечена всероссийская акция протеста против роста цен на топливо. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». В конце уходящей недели бессменный ливийский лидер Муаммар Каддафи принял в Триполи госсекретаря США Кондолизу Райс. Последним высокопоставленным американским политиком, который нанес визит в Ливию в 1957 году, стал Ричард Никсон, будучи в то время вице-президентом. Визит Райс уже назвали историческим, а состоявшиеся переговоры говорят об окончательной нормализации отношений между двумя странами. Об истории американо-ливийских отношений и о том, какую роль Ливия отныне может играть на мировой арене, мой коллега Александр Гостев беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Визит госсекретаря США Кондолизы Райс в Триполи – это скорее начало каких-то конкретных переговоров, или же это просто знаковый визит, который показывает, что в целом отношения США и Ливии улажены, и они, ну, не такие воинственно острые, какими казались еще несколько лет назад.
Поскольку это первый визит за такое время, в любом случае носит знаковый характер. В принципе, конечно, сейчас довольно важно привлечь Ливию на сторону Запада еще ближе. По одной простой причине. Явно есть какие-то подвижки к ближневосточному урегулированию, сирийско-израильские переговоры. И Ливия, которая всегда выступала очень жестко антиизраильски, она даже участвовала в санкциях в 70-е годы, в 73-м году, нефтяные санкции против Запада для того, чтобы заставить Запад отказаться от поддержки Израиля. Ливия тоже может играть в ближневосточном мирном процессе свою определенную и значительную роль.
Почему, собственно, отношения между Вашингтоном и Триполи были такими непростыми? В основном, насколько я помню, самые острые конфликты приходились на 70-е, 80-е годы.
Первый конфликт начался, на самом деле, с переворота, который совершил Муаммар Каддафи в 69-м году. Вообще, Ливия уникальная страна. Это единственное в мире королевство, которое было создано Организацией Объединенных Наций в 51-м году. Больше королевств он не создавало. И после создания королевства Ливии и США, и Великобритания имели на территории Ливии военные базы, которые Муаммар Каддафи, придя к власти в 69-м, сразу же закрыл и провозгласил политику как антизападную, так и антисоветскую сразу после переворота. Но эта антизападная политика вылилась в то, что на территории Ливии проходили тренировку практически все классические террористические организации 20 века. И не классические организации 21 века, как Аль-Каида. Тоже некоторые лидеры Аль-Каиды вышли из тренировочных лагерей. Более того, все африканские диктаторы и их армии также проходили тренировку в Ливии. Можно вспомнить того же Чарльза Тейлора в Либерии, например, и его окружение, которое полностью было подготовлено в лагерях Каддафи. Но это даже не так сильно бы испортило отношения с Западом, как прямые террористические действия Каддафи против Запада. И здесь можно вспомнить и взрыв в берлинской дискотеке в 1986 году, где погибли двое американских военнослужащих, за что США нанесли удары по ливийским объектам в том же 1986 году. Затем последовал теракт в 1988 году, летевший из Европы в США над Шотландией. Самолет авиакомпании Pan Am взорвался в воздухе, и в связи с этим терактом были привлечены к ответственности двое сотрудников спецслужб Ливии. На следующий год последовал еще один теракт. Также был взорван самолет, и уже шесть ливийцев привлекались к ответственности. Все это привело к тому, что в 1992 году Объединенные Нации вынуждены были ввести санкции против этой страны за поддержку терроризма. И вот эти, собственно, 10 лет после этого отношения были никакими. То есть их вообще не было. Перемены произошли только в 2002-2003 году, когда Ливия вдруг неожиданно не только развернулась в сторону Запада, но и даже отказалась от своей ядерной программы и сдала ее на хранение в США. И теперь эта ядерная программа Ливии хранится в штате Пенсильвания.
Политику Ливии определяет ее лидер или диктатор Муаммар Каддафи, один человек. А что, собственно, поменялось в нем, в образе его мыслей, и под каким влиянием он так круто развернул курс своей страны?
Эти перемены происходили постепенно в течение 2 или 3 лет. С одной стороны, говорят, что, ну, конечно, сказались санкции, которые с 92 года становились все жестче, жестче и жестче. До 2002 года Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций на этот счет. А с другой стороны, подрос сын, который стал проповедовать прозападную политику и явно стал влиять на отца. И те редкие интервью, которые сын дал, показывают, что, в общем, он хотел бы жить в соответствии с западными ценностями, а не с тем, в чем его вырастил Муаммар Каддафи. Так что вот эти два фактора, вероятно, и привели к тому, что сейчас в мире даже есть такое выражение «ливийская модель», как модель изменения государства с помощью переговоров, с помощью дипломатического нажима, но без военных действий.
Официальное полное название страны – это Ливийская социалистическая арабская джамахирия. Джамахирия, то есть демократия. Можно сейчас говорить, что Ливия – это страна уже прозападная, или она сама по себе, или это страна, которая все-таки ориентирована на мусульманский Восток?
До сих пор Ливия вела себя как страна в стране. Были попытки играть в качестве регионального лидера, в качестве арабского лидера, но все-таки там есть и другие лидеры, типа Египта, например, которые намного более мощные и более исторически утвердившиеся в роли лидера арабского мира. Но, тем не менее, как ни странно, у Ливии сейчас есть очень хороший шанс проявить себя как международному игроку, как региональному игроку, потому что с января 2008 года Ливия вот, наконец, входит в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН, так что у нее сейчас есть все возможности показать как бы свою реальную политику и повернуться еще ближе к Западу.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Время спорта в программе «Время свободы». Рядом со мной в студии спортивные обозреватели Радио Свобода Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите мне, пожалуйста, господа, а вы отслеживаете Паралимпийские игры, которые проходят сейчас в Пекине сразу вдогонку Олимпиаде? И мне кажется, что для того, чтобы участвовать вот в таких играх, необходимо еще большее мужество. И участие в них – это уже победа, не говоря уже о каких-то достижениях.
Ну, конечно, это верно вы сказали. Естественно, восхищаться только можно и всеми этими людьми. Ну, а отслеживать еще пока особенно нечего. Ну, вот первая медаль была завоевана. Ну,
да, сейчас там идет, естественно, уже начались состязания. Если говорить о выступлении россиян, то уже есть две золотые медали в копилке. Дмитрий Кокарев в плавании победил на 200-метровке вольным стилем. Ну, там же дело в том, что соревнуются еще просто много категорий. Ну, как бы у всех разные физические недостатки, поэтому люди группируются так по различным категориям. Именно поэтому там вообще суммарно очень много комплектов наград разыгрывается, в полтора раза больше, чем на обычных Олимпийских играх. Ну, просто именно из-за того, что по разным категориям. Ну, а вот сегодня уже пришло сообщение, что Валерий Пономаренко стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, установив сразу два мировых рекорда и в квалификации, и в финале, так что вот... Действительно.
И какая-то девушка из Словакии, по-моему, первую медаль в стрельбе, да?
Да, ну так, если говорить про медали, хотя это, конечно, вот ну, в данной ситуации как-то
бессмысленно,
о медалях, ну, даже как-то глупо говорить, но вот британцы сейчас занимают первое место в неофициальном командном зачете, 4 золотых у них, но они, как всегда, сильны в велоспорте, там, на треке, 3 золота завоевали, 1 в плавании, ну, это, в общем, наверное, здесь как раз это уж точно второстепенный момент, вот все эти медали, подсчеты и прочее, конечно, все участники просто заслуживают добрых слов.
Единственное, что вот количество медалей, как и количество участников, число участников во всех видах спорта здесь важно, потому что это значит, как в стране относятся к людям, которые...
С ограниченными возможностями,
да. Заботятся ли о них. Вот поэтому вот то, что, предположим, в Китае сейчас очень много было сделано перед этой Паралимпиадой для инвалидов, ну, то есть вообще весь город, вот они утверждают сейчас, китайцы, что ни одного магазина, ни одной гостиницы, ни одной там автобусной стоянки или там, я не знаю, ну, в общем, там, где человек не может взобраться сам, войти, вот везде сделаны... Уже подъезды, съезды, да, в автобусах опускаются ступеньки. Ну, в общем, Ну, то есть так, как вообще в цивилизованных странах всегда было. Угу. Мы же, когда где-то в стране видишь, подъезжает к автобусу, к обычному автобусу подъезжает инвалид на, предположим, коляске, тут же опускается, и он въезжает, и так далее. У нас сейчас, кстати, по Москве же тоже ходят такие автобусы, но не сделанные для этого, но из этой серии.
Ну, об этом, конечно, много говорят всегда вот представители паралимпийского вида спорта. Ну, мы же стараемся. Это уже не первая паралимпиада, так сказать, на веку нашей программы, существования программы «Прессинг», ну и вообще нашей спортивной редакции. Здесь, естественно, мы часто поднимаем эту тему при любом удобном случае. И, конечно, вот российские деятели вот этого паралимпийского спорта всегда вот поднимают этот вопрос, что, ну, одно дело, да, для спортсменов там что-то как-то отдельно создается, но всегда встает вопрос именно интегрирования, ну, в жизнь, в обычную, в повседневную жизнь. А это для России, то есть, в смысле, для инвалидов Россия, конечно, мало приспособленная страна, мягко говоря.
Ну, просто в дом, вы домой к себе приходите и задумаетесь, как человек может, будучи инвалидом, взобраться вот по первым же ступенькам, как он может потом въехать в лифт.
Совершенно невозможно.
Вот в этом проблема самая большая. Ну, а если вот Олег сказал, что мы периодически возвращаемся к этой теме, то точно можно сказать, что раз в два года перед зимними олимпиадами и после зимних олимпиад, и перед летними, и после летних обязательно мы о подготовке российских паралимпийцев рассказываем.
Хотя вообще, если говорить широко об этом, то ведь паралимпиада – это не единственное такое вот, ну, спортивное событие для людей с ограниченными возможностями. Потому что, ну, это на самом деле сейчас, ну, я не знаю, удобно про это говорить, веяние или там, ну, уж ясно, что не мода, а понятно, что это направление большой работы – везде. И во время турниров «Большого шлема» по теннису, например, проводятся состязания теннисистов, инвалидов.
Чемпионат мира по легкой атлетике,
да,
всегда.
Там тоже обязательно принимают участие там 2-3-4 забега, ну, по-разному, в инвалидных колясках или там среди ампутантов. На чемпионате Европы по футболу вот только что прошел он в Австрии и Швейцарии, там тоже перед каждым из четвертьфиналов проходили, ну, такие, ну, показательные, естественно, коротенькие матчи, там тоже с участием спортсменов-инвалидов.
Не в полном объеме, да, не в полном времени.
Вот, ну, конечно, нет, но просто, ну, да. Вот людей этих с ограниченными возможностями пытаются интегрировать всегда и всюду. Вот, на самом деле, что прекрасно, потому что, ну, паралимпиада, это, конечно, мне кажется, ей тоже грозит некая такая глобализация, гонка за медалями, там тоже, естественно, проблемы и с допингом есть, и с разными жульничествами, вот именно там, кто в какую категорию там попадет, чтобы, ну, и, к сожалению, от этого, наверное, никуда не уйдешь. Негативные моменты везде присутствуют.
Даже когда вот весной мы были на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, то там павильончики были сделаны, чтобы люди вот с ограниченными возможностями могли играть в снукер. То есть об этом думают люди везде, постоянно, всегда, и поэтому в этом городе Шеффилде ни одного магазина нет такого, куда бы не мог инвалид въехать на коляске или там на костылях как-то войти.
Мне остается поблагодарить спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересный рассказ спортивных, о спортивных событиях, как бы мы поговорили немножко о параолимпиаде. И я хочу напомнить слушателям «Радио Свобода», что программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени, сразу же после выпуска новостей. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Как стало известно сегодня, на среду намечена всероссийская акция протеста против роста цен на топливо. Ее организует Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Об этом агентство РИА Новости сообщил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Московский рейс авиационного альянса «Air Union» сегодняшнего дня переносится из аэропорта Домодедово во Внуково, по данным радиостанции «Эхо Москвы». В связи с изменениями рейсы могут задерживать на 1,5-2 часа. В Смоленской области разбился вертолет. Погибли два человека. еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным регионального центра МЧС, четырехместный вертолет упал в районе деревни Кузьмино. На побережье Хорватии сегодня утром в автокатастрофе погибли 13 человек, 30 получили ранения и травмы. Автобус со словацкими номерами, в котором ехали около 50 человек, по предварительным данным, врезался в бетонную опору виадука на шоссе Загреб-Сплит. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в Москве абхазский лидер Сергей Багапши. Он также отметил, что его республика хотела бы создать свободную экономическую зону. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня произошли два взрыва. По предварительным данным, убитые по меньшей мере 8 человек, более 20 ранены. Взрывные устройства сработали в здании полицейской комендатуры. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35. Тела нескольких погибших были извлечены из-под обломков разрушенных зданий. Десятки людей получили ранения. Выборы президента Ирана назначены на 12 июня будущего года. Об этом иранском радио сообщил высокопоставленный представитель Министерства внутренних дел.
В эфире «Время свободы». Инфляция в России в августе, уменьшение притока иностранного капитала в страну – эти и другие новости в экономическом обзоре, подготовленном Иваном Трефиловым.
Инфляция в России в августе составила 0,4%, а с начала года 9,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в среднем по стране в августе на 3,7% и составила почти 2070 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 14,8%. По оценке Центрального банка России, чистый приток иностранного капитала в страну в январе-августе 2008 года составил не более 25,5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это почти на 5 миллиардов долларов меньше, чем за 7 месяцев текущего года. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, договорился о покупке компании «Бета Стил», американского производителя горячей атомной стали. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале, составит 400 миллионов долларов. В середине августа Новолипецкий металлургический комбинат достиг соглашения о покупке более чем за 3,5 миллиарда долларов американского производителя стальных труб, компании Джон Манили. Она управляет 11 предприятиями в США и Канаде, общей мощностью более 3 миллионов тонн трубной продукции в год. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», договорилась о покупке 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Моторе». Сумма сделки не раскрывается, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании будет американский концерн General Motors, владеющий остальными ее акциями. Дизельными двигателями ВМ Моторе сейчас комплектуются легкие коммерческие автомобили семейства Maxus, которые производит британская компания LDV Holdings, принадлежащая ГАЗу. По планам, в перспективе они будут устанавливаться на автомобили Maxus российской сборки и на сопоставимые по классу автомобили «Газель», выпускаемые ГАЗом. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление». Соглашение, подписанное в январе 2008 года, предусматривает возведение здесь двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Акционеры нефтяной компании ТНК БП, третий по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании конфликта. ТНК БП была образована в 2003 году британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компания Renova и Access Industries. Стороны получили в ней по 50% участия, и до начала 2008 года равноправие акционеров отнюдь не мешало работе ТНК БП. Однако затем в компании произошел корпоративный конфликт. российская сторона, в частности, стала добиваться отставки исполнительного директора Роберта Дадли, утверждая, что он управляет компанией в интересах только британских акционеров. Теперь стороны договорились, что Роберт Дадли покинет свой пост до конца текущего года, а ему на смену придет независимый топ-менеджер. Также решено, что три независимых директора войдут и в состав совета директоров. Помогут ли эти изменения преодолеть кризис? Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Я всегда говорил уже на протяжении практически всего конфликта, что смена менеджмента – это единственный путь, приемлемый для той и для другой стороны. Дело в том, что ни BP, ни российский консорциум акционеров не имели никакого желания уменьшать свою долю. Для BP, ТНК BP – это практически четверть запасов, да, и примерно такая же доля в добыче. Для российских акционеров это, в общем-то, постоянно генерирующие денежные средства корова, да, который платил реально огромные дивиденды, самые большие у нас в нефтянке. Поэтому изменение акционерного капитала здесь было, в общем-то, фактически невозможным. Смена менеджмента в данном случае представляется реально самым логичным и самым лучшим разрешением этого конфликта. В том, что это однозначно не навредит компании, можно не сомневаться. Негативный новостной поток вокруг нее вредил, в общем-то, не только имиджу компании, да, но и операционной деятельности ее. По крайней мере, долгосрочные проекты по добыче были под вопросом. Когда это все решилось, собственно, можно смотреть с оптимизмом в будущее.
Эксперты утверждали, что основной причиной конфликта в ТНК BP стали разногласия о дальнейшем развитии компании, а именно тот факт, что британские акционеры препятствовали расширению ее зарубежного бизнеса. Можно ли ожидать, что в дальнейшем эти противоречия также будут устранены?
Вы знаете, на самом деле BP публиковала список проектов, в которых ТНК BP пыталась участвовать за рубежом. И один проект такой, в общем-то, завершился успехом. Напомню, в Венесуэле у ТНК BP есть, собственно, тоже международный проект. Поэтому упрек с точки зрения ограничения международной экспансии, он, ну, конечно, имеет под собой определенные основания, но не вполне честен. Так что в этом плане я не предвижу никаких изменений. Тем более, что у ТНК BP в России есть очень перспективные проекты.
Акционеры ТНК BP договорились и о первичном размещении на международных финансовых рынках до 20% акций дочернего предприятия компании, которое, как отмечается в меморандуме, будет проведено в будущем и по согласованию с российским правительством. Насколько оправдано проведение такой сделки?
На самом деле, мне это IPO представляется единственной нелогичной точкой, нелогичным пунктом в этом вот разрешении конфликта. Дело в том, что просочилась информация в прессе о том, что компания собирается заплатить достаточно большие дивиденды, да, в районе там, 2 миллиардов долларов за первое полугодие 2008 года. Основная цель любого IPO – это привлечение денежных средств для развития компании, для финансирования каких-то инвестиционных проектов. Когда компания из одного кармана достает деньги и раздает акционерам существующим, а другой карман пытается положить деньги от акционеров будущих, ну, реально это не очень логичное поведение. Я внимательно, кстати, прочитал этот меморандум, и тема с IPO раскрыта, скажем так, наименее конкретно. По-моему, прямая речь звучит, как компания рассмотрит возможности выхода на биржу для проведения IPO в будущем. Соответственно, учитывая текущую не очень хорошую рыночную ситуацию, не думаю, что это произойдет скоро.
Это был старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Свобода. Время свободы. Исторический календарь», подготовленный Леонидом Гержоем.
7 сентября 1909 года в Стамбуле родился будущий американский режиссер Элиа Казан. Известность ему принесли спектакли «Смерть камевые Жоры» и «Трамвай желания», поставленные на Бродвее. Казан пригласил в Голливуд Марлона Брандо и снял его в роли боксера-неудачника в фильме «В порту». Драмой жизни Казана было выступление перед антиамериканской комиссией Маккарти. Режиссер дал показания против коллег, симпатизировавших коммунистам. Илья Казан считается одним из классиков мирового кинематографа, а его во многом автобиографический фильм «Америка, Америка» 1962 года – шедевром. Казан дожил до глубокой старости, получив 20 «Оскаров» в разных номинациях.
8 сентября 1826 года император Николай I принял поэта Александра Пушкина в Московском Кремле. Аудиенция продолжалась около часа. Николай задал Пушкину вопрос: «Что сделал бы ты, если бы 14 декабря был в Петербурге?» «Встал бы в ряды мятежников», — ответил Пушкин. Царь пообещал поэту стать цензором его произведений, вернул Пушкина из деревенской ссылки и разрешил жить в обеих столицах. Выйдя из кабинета с Пушкиным, Николай, обращаясь к придворным, сказал: «Теперь он мой». Пушкин позднее признавался, что во время разговора с царем чувствовал подлость в каждой его жилке.
Сентября 479 года до нашей эры в области Южной Беотии у города Платеи произошло одно из крупнейших сражений греко-персидских войн. Персидской армией царя Ксеркса командовал стратег Мардоний. Армии греческих городов-государств Спарты, Афины и их союзников командовал Павсаний. 70-тысячному греческому войску противостояло около 14 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы персов. На стороне персов воевали также греки – беотийцы, локры, малийцы, фессалийцы, не желавшие подчиняться диктату Спарты и Афин и предпочитавшие зависимость от Ксеркса. После гибели в бою Мардония персы обратились в бегство. Согласно Геродоту, от их армии осталось 3 тысячи человек. Потери греков по Плутарху – 1360 воинов. Битва при Платеях избавила Грецию от персидских войск. Греки перешли от обороны к нападению.
10 сентября 1949 года родился барабанщик английской группы Jethro Tull Бэримор Барлоу.
Сентября 1898 года Всеволод Мейерхольд записал в дневнике: «Чехову, пришедшему всего второй раз на репетицию «Чайки» в Московском художественном театре, один из актеров рассказывает о том, что в «Чайке» за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки». «Зачем это?» — недовольным голосом спрашивает Антон Павлович. «Реально», — отвечает актер. «Реально», — повторяет Антон Павлович, усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: «Сцена требует известной условности. Сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни. Не надо вводить на сцену ничего лишнего».
12 сентября 1840 года молодой композитор Роберт Шуман женился на Кларе Вик. Дочь известного лейпцигского фортепианного педагога Фридриха Вика, Клара была одаренной пианисткой и композитором. Молодые люди поженились, когда Клара достигла совершеннолетия. Поскольку ее отец был против брака, считая, что замужество помешает музыкальной карьере дочери, молодым пришлось прибегнуть к суду для получения разрешения на свадьбу. Год женитьбы стал в творчестве Шумана годом песен. Он написал 134 песни для голоса в сопровождении фортепиано, в том числе знаменитый цикл «Дитер Либе». Клара стала первой исполнительницей многих произведений Шумана.
Сентября 1860 года на ферме близ города Лэклейда в штате Миссури родился Джон Першинг, генерал американской армии. Участник испано-американской и испано-филиппинских войн, Першинг служил на Филиппинах, участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае. Чтобы отметить его заслуги, Конгресс США специально для Першинга создал высшее звание – генерал армии Соединенных Штатов, соответствующее званию генералиссимус. Впоследствии это звание было присвоено только Джорджу Вашингтону посмертно. Во время Первой мировой войны Джон Першинг был назначен главнокомандующим американскими войсками в Европе. После войны он приобрел огромную популярность в США. Тем не менее, генерал отказался выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Мемуары Першинга «Мой опыт мировой войны» отмечены Пулитцеровской премией. В честь Джона Першинга названы танк и баллистическая ракета.
Исторический календарь Леонида Гержуя. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На побережье Хорватии сегодня утром в автокатастрофе погибли 13 человек, 30 получили ранения и травмы. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня произошли два взрыва. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 8 человек, более 20 ранены. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35 человек. Полную сводку новостей вы сможете услышать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Ключевое слово этой недели – бомжует. Чем оно приглянулось Радио Свобода, рассказывает ведущая рубрики Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – бомжует. На днях я побеседовала с директором многострадального музея кино Наумом Клейманом. Уже много лет музей скитается по чужим углам.
Мы очень надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на то, что музей кино бомжует, и наше здание будет там либо выделено, либо построено собственное. Пока никто ничего не обещает, хотя все говорят, что надо бы. В связи со столетием российского кинопроизводства шли разговоры, что вроде бы музей кино будет упомянут в постановлении. Но там такого пункта не оказалось.
Слово «бомж» со всеми его производными сейчас можно услышать куда чаще, чем близкие ему по значению слова литературного языка «бродяга», «бездомный», «нищий». Отчего так? Об этом спросим заведующего отделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова Алексея Шмелева.
«Бомж» вошло в язык уже более 20 лет тому назад, но первоначально это было милицейское сокращение от сочетания «без определенного места жительства» и использовалось просто как приложение к каким-то существительным. «Человек», «бомж», «гражданин», «бомж». Слово использовалось, конечно, для того, чтобы не употреблять слова типа «бродяга», которые были окрашены в русской культуре такими романтическими коннотациями. Это человек, который склонен к странничеству, и даже не важно, есть ли у него дом, важно, что он хочет бродить по миру и искать новых впечатлений. С другой стороны, существовало слово «бездомный», но в языке советской пропаганды «бездомные» — это люди в странах капитала. А в Советском Союзе люди, не имеющие постоянного места прописки, обозначались «бомж». Это слово стало входить в язык, причем с самого начала оно приобретало пренебрежительную окраску. Это взгляд некоторый свысока на людей, у которых даже нету такого необходимого атрибута советского человека, как прописки. Такие люди назывались «бомж». Потом это слово стало использоваться как существительное, склонялось оно как «бомжа», «бомжу» и так далее. Но постепенно оно входило в обиход, и, как многие слова, входящие в обиход, получило некоторое другое место ударения, ударение на окончании. Стали говорить «бомжу», «бомжам», и у слова появилось множество производных. Все эти слова сохраняли такой оттенок пренебрежения. Появлялись коннотации, что эти люди лишены возможности следовать таким элементарным санитарным требованиям. Скажем, бомжатник – это, скорее, чердак или подвал, место, где обитают такие люди, и уж, безусловно, они лишены возможности принимать ежедневный душ.
Любопытно, что еще сейчас упоминают слово «бомжатник» в переносном значении. Так могут сказать, допустим, о квартире, в которой давно не было ремонта.
Совершенно верно. И вот таким же образом возник глагол «бомжевать», который, тем не менее, оказался несколько отличным от прочих производных слова «бомж». А именно у глагола «бомжевать» эти отрицательные коннотации стали стираться. Человек про себя может только уж совсем в шутку сказать, что он бомж, а сказать, что мы бомжуем, вполне можно. И это как раз может снова вызывать сочувствие. Это означает, что человек не имеет где приткнуть голову. Это уже может быть не только человек, Но и какое-то учреждение, конечно, учреждение не может быть названо «бомж», а вот сказать, что какое-то учреждение бомжует, вполне можно.
Разговор с Алексеем Шмелевым закончим таким наблюдением. Примерно в то же время, когда возникло слово «бомж», широко распространенным было забытое сейчас «бич», что означало «бывший интеллигентный человек». Со временем бич стал совершенно социальным и превратился в бомжа. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ситуация на российском воздушном транспорте. Вчера из Томска улетел, скорее всего, последний самолет авиакомпании «Кроссэйр». Заправили его в долг при содействии и гарантиях местных властей. Почему возникла угроза транспортной доступности региона, рассказывает Мелани Бачина.
Из Томска в Москву 4 часа полета и 3 дня езды на поезде. В другие российские города уехать отсюда можно только на перекладных. Транспортная доступность – одна из главных проблем Томской области. Местные власти уже много лет бьются над ее решением. Губернатор Виктор Крест не раз говорил о том, что без развития транспортной инфраструктуры Томск рискует остаться тупиковым и не сможет экономически развиваться. Кризис в альянсе Air Union может лишить Томск одного из двух перевозчиков компании «Кроссэйр» и поставить под угрозу развитие многих проектов, например, технико-внедренческой зоны. Под этот проект получены федеральные деньги на строительство в местном аэропорту Багашова международного терминала и расширение взлетной полосы. Руководство Томской области сейчас ищет новых перевозчиков, готовых летать в Томск, говорит вице-губернатор Томской области Оксана Козловская.
Сегодня Томск интересен многим авиакомпаниям, поскольку у нас динамика прироста пассажиропотока одна из самых высоких не только в Сибири, но и в России. И поэтому этот рынок сегодня интересен многим авиакомпаниям. В чем проблема? Ведь вот сегодня долг перед ТЗК авиационных компаний порядка 60 миллионов рублей. В том числе вот по «Кроссэйр» уже 8 миллионов. Не дай бог у нас заправщик, а он единственный, окажется в сложном финансовом положении, а эти процессы уже пошли, мы вообще не сможем заправлять самолеты из Томска. Вот это мы должны все хорошо понимать. Это первое. Второе. Это бизнес. Понимаете? Мы говорим, что власть в бизнес вмешиваться не должна.
Оксане Козловской уже несколько раз лично приходилось договариваться с топливно-заправочной компанией отправить рейс «Кроссэйр» до Москвы в долг. Последний раз вице-губернатор вмешалась в ситуацию, когда в администрацию с письмом на имя губернатора пришли граждане Германии, пассажиры рейса «Барнаул-Москва-Ганновер». Их самолет отправили в Томск на дозаправку. В результате десятки пассажиров с детьми провели в Томском аэропорту почти двое суток. Аэропорт отказывался кормить и размещать пассажиров «Кроссэйр» в гостинице.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали никого не кормить, ничего не делать. И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Ни еды, ни питья, ничего. То, что вот было, например, да? Все, ничего, ни гостиниц, ничего. Вот так вот везде. Ходим всегда, все сами спрашиваем, но нам даже никто не предоставляет ничего.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали. И мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете. Даже такой вариант. Мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В письме к губернатору люди просили помочь им улететь в Москву. Они сказали, что не уйдут из здания администрации, пока власть не откликнется на их призыв.
Мы приехали сюда в надежде на лучшее. На последние деньги, которые у нас есть, которые мы должны еще держать для Москвы, потому что неизвестно, что еще будет в Москве. Все-таки мы собрались и поехали, потому что по-другому нельзя этот вопрос решать.
Как дальше с Москвы дело пойдет, нам тоже неизвестно. В Москве наши проблемы не кончатся, потому что там огромное количество пассажиров собрало, и они не знают, как дальше их отправлять, не заправляют.
Здесь же видите семьи, это не один бизнес-человек, который может себе позволить сдать билет и приобрести один. Это же не только до Москвы, это же еще дальше. Это умножается цифра, это уже на одного человека больше тысячи, по 2000 евро получится.
«Кроссэйр» должна Томской топливно-заправочной компании 8 миллионов рублей. Гарантии, что долг будет возвращен, у заправщиков нет. Несмотря на это, руководство области в очередной раз договорилось о заправке самолета в долг, и барнаульский рейс отправили в Москву. Регионы сегодня остались один на один с проблемой, говорит Оксана Козловская.
Мы прекрасно понимаем, это системный кризис компании, которая сегодня владеет, ну, по нашей информации, до 12% рынка России. И я вас уверяю, вот если говорить о Томском регионе, вот что самое, и, знаете, так скажем, грустное, что если сравнивать нас, допустим, с Краснодаром, Сочи или Новосибирском, да, в общем, не те, что называется, объемы задолженности. Поэтому в первую очередь проблемы решают там. А мы вот тут выкручиваем своим заправщикам руки, и в результате, так сказать, никто не хочет этим вопросом заниматься. Постоянно вмешиваться и за счет одного предприятия решать проблемы другого, это не здорово. Мы сами таким образом разрушаем систему вот, рыночных отношений.
Уже в октябре, надеются томские власти, улететь из Томска в Москву можно будет как минимум тремя разными компаниями. Томичи делают все для того, чтобы в области не было монополизма одного авиаперевозчика. Потому что строить международный терминал в аэропорту, куда летает только один самолет, по меньшей мере бессмысленно. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Далее в программе «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде беседует с режиссером-аниматором студии «Пилот» Еленой Черновой.
Лена, как прошла у вас неделя?
Как всегда, в суете такой тревожной и веселой, как это бывает у аниматоров. Делается сейчас у меня новое кино из цикла «Гора самоцветов». И в новой технологии, и новые технологии несут новые сюрпризы. Иногда неожиданные, иногда веселые, иногда волшебные. Эту сказку я очень-очень-очень хотела сделать, потому что она, в общем-то, по мотивам солдатской сказки Саши Черного «Антошина беда». Она немножко необычная, как и все творчество Саши Черного. Она такая пронзительная и простая. Про то, как солдаты служили, и все было бы хорошо, и мирное время. Да вот незадача, воровство произошло, товарищ у товарища деньги украл. А там еще служат, помимо солдат, их ангелы, представленные к этим солдатам. И вот как ангелы себя повели, что они такое сделали, чтобы вора урезонить и справедливость восстановить. То есть мне понравилась эта сказка тем, что она такая простая-простая, такая ясная-ясная, там нет никаких подводных камней и двусмысленностей. Хоть она, конечно, и не народная сказка, а пересказанная.
А что же сделали ангелы?
А вот ангелы – такой народ, они же равные между собой. Как товарищи преодолевают беду? Собираются вместе и решают, как быть. Кто-то берет на себя ответственность, идет и объясняет, как ребенку объясняют, чего делать можно, а чего нельзя. Ангелы, я думаю, они вот просто так сильно расстроились и так переживали, что солдаты это почувствовали. И, в общем, все стало на свои места.
А когда зрители увидят этот фильм?
Вот я в декабре, в конце декабря этого года заканчиваю работу над этим фильмом. И, наверное, с начала следующего года он будет готов.
С режиссером-аниматором Еленой Черновой беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» повтор специальной программы Лили Пальвелевой, посвященной событиям в Чехословакии 1968 года. Программа выходит в эфир сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут по московскому времени. Я прощаюсь с вами, желаю приятного выходного дня, удачных будней и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующей надписью, с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
В США и Азербайджане много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.